Ну что ж, давайте тогда продолжим развивать тему, которую я начал вчера рассказывать, а именно гештальт-терапия как психодинамическое направление психотерапии. Ну и, наверное, с чего бы тогда сегодня стоило начать? Ну, с того, что вообще психодинамические направления, как таковые, определяются по одному простому параметру. Что то, что мы сейчас видим, это является результатом развития человека. То есть все нарушения, все сложности, которые есть, это в той или иной степени, но результат развития человека. И, соответственно, в процессе развития возникают некоторые сложности, возникают трудности, связанные с адаптацией, ну и так далее. Вот. И, в общем, это совершенно верно и в отношении гештальт-терапии. Но также я бы хотел сегодня коснуться идей, связанных с теорией развития гештальт-терапии, вот, и некоторых особенностей, ну, развития людей, так как это важно для психотерапевтической работы. Наверное, с этого я и начну. Ну, вообще говоря, когда я начинаю работать с новым человеком, ну вот с клиентом, то понятное дело, что начало этой работы связано с некоторого сбора информации. Но может показаться, что действительно мы можем сразу бросаться в регулирование его каких-то поведенческих особенностей и так далее, но прежде чем мы поймем, каким образом этот человек вот оказался в таком виде, в котором он есть, и вообще, что с ним такое, собственно, происходит, вот до той поры, в общем, лучше каких-то резких действий не предпринимать. А для того, чтобы вот, соответственно, сориентироваться, провести это первичное интервью, требуется обычно, ну, некоторое время, иной раз весьма значительное. То есть, ну, порядка первых 3-4 встреч. Это, собственно, некоторый сбор информации для того, чтобы можно было дальше уже подумать, что, собственно, делать и построить некоторую стратегию. Ну, иногда за 2 встречи удается основные вещи выяснить. Ну, чем раньше, тем лучше. Но дальше, в общем, все равно требуется вот этот вот ориентировку первичную произвести. Ну, в общем, все равно, даже если я работаю с человеком, время от времени я уточняю некоторые особенности, некоторые детали, связанные с его развитием. Ну, не потому, что очень важно, ну, как сказать, очень важно как-то наладить его отношения там с мамой или папой. Это вообще вопрос другой. И уже вчера я приводил вот этот вот пример, когда люди как-то буквально понимают выражение агрессии по отношению к маме. И действительно, в общем, когда мы работаем с взрослым человеком, и он решает, что его отношения, ну, стоит пересмотреть, и что он не был там нежен с мамой, то, в общем, ну, не подразумевается, что этот человек там 40 лет сейчас пойдет и попытается взгромоздиться старушке на колени. А, в общем, как-то, ну, будет вести себя разумно и как-то вполне адекватно. Вот. Поэтому то, что касается вообще вот этой всей истории, истории развития, в какой-то степени это проективный рассказ. Но рассказ все-таки построенный на базе каких-то знаемых факторов. При этом, естественно, и то, что сам человек говорит, это просто рассказ по мотивам его жизни. То есть это, в общем, всегда некоторый пересказ мнений других до определенного возраста. И в этом смысле человек все равно в детстве глядит на все не своими глазами, а глазами других людей, которые постепенно, ну, придают многим событиям, ну, какой-то определенный оттенок. И часто выясняется, что, ну, например, такая характеристика, когда женщина рассказывает, что вот ее отец вот страшный такой пьяница. Вот. И потом выясняется, что вообще она вот его недавно встретила. А вообще-то ему там где-то за 80, то есть они не встречались 20 лет, и вот он, значит, в метро его встретила. Но вообще, если он такой страшный пьяниц, то как-то он дожил до каких-то немыслимых лет. Похоже, что вот он таким страшным пьяницей был, ну, в некой семейной легенде. Ну, возможно, действительно, человек любил выпить. Но не до таких страшных величин, о которых вот она рассказывала. Потому что это как-то противоречит вот реальности. Ну и так далее. То есть очень много рассказов, очень много какой-то информации. Понятное дело, что они субъективные, тенденциозны в описании там семейной ситуации. Вот. И, например, скажем, когда человек, в общем, рассказывает о том, что он был совершенно безразличен, брошен вот на произвол судьбы в детстве, никто им не интересовался, вообще какой-то сидит румяный, и, в общем, все при нем, то, ну да, киваешь, что по какой-то причине, вот, видимо, нужно было в какой-то момент, может быть, действительно с самого начала сильно ругать родителей. Может, это нужно было для того, чтобы получить поддержку от старшего поколения, ну, например, от дедушки с бабушкой. Может быть, это нужно было в более поздний период, чтобы как-то сепарироваться, начать их ругать. Но, в общем, в любом случае, когда мы получаем рассказ о прошлом, то всегда нужно делать... Ну, довольно сильную поправку, вот учитывающую то, что это субъективное, совершенно субъективное мнение. И в этом смысле это всегда проекция из настоящего момента, из настоящего времени. Но, тем не менее, по некоторым, ну, без некоторых информационных вещей в этой области мы просто не можем всерьез работать. Ну, наверное, сейчас приведу пример работы, которая была очень давно, потому что я уже лет, наверное, 15 точно, а то и 20 фактически не беру в работу подростков. Вот. А это тогда была еще работа с подростком. Когда по старой памяти ко мне направили, соответственно, подростка, который вот, ну, банальная такая история, который заикался и, соответственно, стал... из дома пропадать, в общем, учиться плохо, ну, то есть, вот все такое. Вот, после чего? После того, как у него родилась сестра. Вот. Соответственно, вот я сейчас не вспомню уже, по-моему, даже не сестра, а брат. Или сестра. Вот не вспомню. Это важный параметр, но не такой важный. А самым важным оказалось следующее, что потом, когда я, соответственно, расспрашивал вот его и родителей о всей этой ситуации, то выяснилось следующее, что отец у него как раз младший брат. Младший брат и успешный бизнесмен. А его старший брат, в общем, человек, который такой, ну, плохо адаптированный, соответственно, которому постоянно приходится помогать, в общем, нищенствующий и так далее, и так далее. То есть, короче, неудачник такой полный. И вот, значит, до момента появления вот младшей сестры, да, вот этот ребенок был как бы единственным. И в этом смысле он был старшим для своего отца. Но после того, как появилась сестра, то есть он был как бы единственным, он младшим и старшим. А после того, как сестра появилась, то вот этот ребенок с этого мига, с этого момента, стал, соответственно, старшим. А его отец младший. И как младший он, соответственно, подразумевал, что старший по всем параметрам неудачник, вот, лузер такой конкретный, и, в общем, вел себя с ним соответствующим образом. И его место, его вот положение в семье изменилось очень сильно. Вот, ну, это один случай, да, про порядок рождения. Другой был случай про порядок рождения, который относился к развившемуся контрпереносу тоже лет, наверное, 20 назад, когда я заинтересовался этой проблемой, да побольше уже, наверное, ну, где-то в 90-х, то есть, когда я только начинал работать вот именно в такой гештальтистской, но вообще психодинамической вполне манере. Вот, соответственно, ко мне направили на консультацию, работу, женщину, у которой были такие достаточно, какие-то достаточно прозрачные невротические расстройства, которые особых трудностей не вызывали. Но вот сработаться мы с ней не смогли. А сработаться мы с ней не смогли по какой причине? По той причине, что она, значит, младшая сестра, наоборот, и живет у успешной старшей сестры, которая, в общем, обо всем о ней заботится, дает ей деньги там, ну вот на тот момент давал ей деньги на жизнь и так далее, и так далее. То есть, в общем, она была полностью зависима от своей старшей сестры. А я старший брат. И в этом смысле какая-то агрессия, связанная с ощущением своей беспомощности, была направлена, конечно, в мой адрес. И она разрушила наш с ней контакт. То есть, потом я уже стал обращать внимание вот на эти характеристики человека, с которым я работаю. Но, тем не менее, это очень-очень важные характеристики. Характеристики, связанные с порядком рождения. И этот порядок рождения, то есть кто старше, кто младше, он во многом определяет, вообще поведение в очень-очень многих ситуациях. Вплоть до того, что, вообще говоря, старшие, они даже при контакте, и младшие, они по-разному глядят вот, на людей. То есть, как бы, когда мы осматриваем человека, вот я вижу человека, я обращаю внимание, то вот есть некоторые зоны, на которые вот я смотрю, на которые не смотрю. Вот. И в этом смысле взгляд у старших, вот как это было показано в исследованиях, он там фиксирует другие зоны совсем.
Какие?
Какие именно зоны? Ну, достаточно. Я не помню, не помню сейчас список-то. Вот. Но во всяком случае, по взгляду мы точно это отличаем. Ну, в частности, одна из зон — это фиксация рук. Ну, потому что мелкий может там махать руками, но чтобы он мне не повредил, и себе, то его лучше за руки схватить. А с тем, кто старше, это не получится. Тут за руки хватать не надо. Вот. То есть, в этом смысле, то, что касается вот поведения, взгляда, тона голоса, обращения, у старших есть определенные характеристики, они легко вычисляются. И, соответственно, на пустом месте может у меня с другим человеком возникнуть вот конфликт. То же самое относится к порядку рождения, ну и, например, это уже из другой области, и к области семейных конфликтов, да? То есть, например, у нас, скажем, супруги старшие. Ну вот, скажем, в моей ситуации это так. То есть я старший брат, братьев, вот, а моя жена старшая сестра сестер. То есть у нее есть младшая сестра. И понятно, у нас есть зона, по поводу которой вот мы точно всегда влезем в конфликт. И поэтому ее лучше избегать. Это зона, связанная с властью, с контролем. То есть лучше вопросы об этом не обсуждать, потому что мы не договоримся. Вот. Потому что мы тут рассоримся только, и все. Вот. Точно так же, как двое младших рассорятся в вопросе о любви. То есть кто кого любишь, не любишь, вот этот вот вопрос тут будет ключевой. Вот. Поэтому то, что касается старших и младших, это вот достаточно важные характеристики, которые точно бывает нужно узнать. Дальше. Бывают разнообразные перипетии, и некоторые перипетии в истории клиентов очень-очень экзотические, связанные с началом жизни, вот какие-то фактические вещи. Ну, например, скажем, следующая фактическая история. Значит, одна из моих клиенток, женщин, она... она была рождена в такой культуре, где вот незаконно рожденной быть было нехорошо. Поэтому ее родители, поскольку они не были расписаны, то они ее отдали на воспитание своим бездетным родственникам. Но потом они расписались, и у них были нормальные дети, но которые воспитывались. И они считались, значит, детьми вот этих родителей. А она была, соответственно, передана вот другим людям. Очень интересная такая история, которая с самого начала вводит вообще в жизнь человека, ну, какой-то довольно мутный фактор. То есть некую особенность, которая потом как особенность, так и тянулась, в общем, по жизни. Вот. Опять, эту особенность можно обыграть, что она в конце концов и сделала. И, в общем, в этом смысле, ну, так вполне известный человек, поэтому я не буду говорить, кто. Вот. А с другой стороны, в общем, можно и не обыграть. Можно наоборот, в общем, из этой драматической особенности получить некоторую ущербность. И с этой ущербностью, да, дальше как-то перебиваться. То есть то ли гиперкомпенсация вот этой ущербности, ну вот как, соответственно, у этой моей клиентки, то ли может быть наоборот, соответственно, какая-то неполноценность. Да. Дальше. То, что касается развития, вот здесь важно представление о переносе в гештальт-терапии. Ну, пункт первый. Я совершенно согласен вот с мнением многих людей, это вот авторитетное мнение с психотерапии вообще, что психотерапия, которая не учитывает феномены переноса, не является психотерапией. Правда, это довольно агрессивное высказывание по отношению к когнитивно-бихевиоральной терапии, вот к НЛП, ну, к целому ряду терапевтических направлений. Но тем не менее, мне кажется, я полностью разделяю это мнение, что вообще, собственно, психотерапевтическая работа как таковая началась с открытия вот этого самого феномена переноса. Но по этому поводу в гештальт-терапии там довольно много споров. И до сих пор существует какое-то количество людей, которые настроены достаточно экстремистски и стараются не использовать термин «перенос» вообще ни в текстах, ни в работе, а пытаются построить какие-то другие теоретические построения вместо этого. Ну, как бы заменяющие понятие «перенос». Ну, например, скажем, вот такой... Ну, как сказать, ну, в общем, очень хороший и важный для гештальт-терапии автор, как Боб Резник. Вот он сторонник, соответственно, того, чтобы вместо теории переноса использовать, соответственно, теоретическое построение, связанное с диалогом. Я с этим не согласен, но, слава богу, в гештальт-терапии есть вот эта вот идея о том, что очень важно, чтобы у каждого человека было какое-то собственное мнение, он мог его высказывать. И в этом смысле, что мне очень понравилось, что, собственно, когда Боб Резник эту идею излагал, например, у себя на интенсиве, на который я в какое-то время назад ездил, вот, то, соответственно, другой человек, Зижзимбинский, как раз рассказывал именно идею о том, как использовать перенос гештальт-терапии так, как он считал нужным. Вот. Мне кажется, что не нужно отказываться от работы многих-многих умных людей, которые что-то открыли и описали. Но важно, чтобы эта работа была как-то адаптирована. Ну, и в частности, вот этот вот феномен переноса был, немножко очищен от некоторых, ну, слишком больших сложностей. От такого дыхания мистицизма, скажем, которое через юнгианский подход, например, попадает в эту теорию и так далее. То есть, в этом смысле... Поскольку гештальт-терапия такая сильно реалистическая и, в общем-то, во многом биологизаторское, конечно, направление, вот, то, соответственно, и перенос у нас оказывается тогда довольно простым феноменом. То есть это некий привычный способ реагирования. То есть в процессе жизни вот, я вырастаю в такой обстановке и так приблизительно реагирую на ряд действий. Ну, скажем, есть специфический термин, которым социальные работники вот, в Англии и США обозначают такой, как отсвечивание, отзеркаливание, вот, которым они обозначают такую ситуацию, когда человек ведет, ну, по которому можно понять, что человек воспитывался либо в бедных районах, соответственно, либо был в тюрьме, либо был в дешевой психиатрической клинике. Соответственно, это специфическая реакция на похвалу и на позитивное обращение. Потому что во всех жестких и агрессивных сферах вот такое позитивное похвала, позитивное обращение является чаще всего началом разводки. И в этом смысле я у себя это тоже однозначно наблюдал, потому что у нас все так вот жили в довольно бедной среде. Вот. И на обращение такого рода, в общем, вполне реагируют. То есть, скажем, там, в конце 80-х, что ли, когда я, или 90-х, помню, привожу такой пример. В Праге просто ходил вот по площади там. И вдруг кто-то ко мне обращается, да, я, естественно, говорю, нет, я не могу, а потом оборачиваюсь уже. То есть я сначала уже отказался, а потом уже оборачиваюсь и смотрю, что просто человек просит его сфотографировать. Ну, в принципе, вот это вот отказ такой жесткий, он уже как-то, встроен в систему отношений. Вот. Ну, правда, может быть, это действительно еще и система отношений в больших городах. Потому что, собственно, потом, когда, помню, что мне очень было свободно, и я радовался очень в Нью-Йорке, что, соответственно, привычки такие же, как в Москве, только не надо все время было деньги менять, доллары на рубли. Вот, а прямо с долларами работаешь. Вот. А так реакция точно такая же. Кому обратишься, первым делом вот послать, отвернуться, вот как-то, в общем, такая нормальная совершенно. Вот, которой, конечно, люди не привыкли, и, конечно, говорят, что нью-йоркцы это вообще полный отстой, но в Москве также, в общем, реагируют. Но там бывают иногда какие-то люди, которые по-другому реагируют, но их очень мало. То есть, скорее всего, при попытке спросить, куда пройти, еще что-то, нарвешься, ну, 10 человек вот как-то постараются не обратить внимания. Потому что кто его знает? А может, террорист какой-то. Вот, ну ладно. Тем не менее. Вот. Поэтому просто у нас есть некоторые привычные способы реагирования, некоторые привычные способы поведения. И они могут быть на более раннем этапе жизни усвоены. И тогда, соответственно, у нас оказывается... Что-то я какой-то в манере мастера Йода заговорил, извините. Вот. Сейчас я попытаюсь перестроиться. Вот. Да, дурацкая картинка. Ну ладно. Так вот, скажем, давайте я с примеров таких пойду. С примеров, которые относятся к очень-очень раннему возрасту. Ну, например, вот какой хороший заезд, я вспомнил. Если у вас есть идея воспитать своего ребенка шизофреником, ну, конечно, не всякий ребенок может стать шизофреником. Для этого понятно. Должны быть и биологические какие-то особенности, ну и еще что-то. Но вы же можете приложить к этому руку. И тогда я могу вам дать рекомендацию, что именно нужно делать. Вот, для того, чтобы добиться таких хороших результатов. Но вот, в частности, для того, чтобы добиться таких хороших результатов, очень полезно вашего ребенка все время подгонять. То есть так, чтобы он... Вот. Но... Так, чтобы он старался спешить, ну, чтобы у него не было достаточно времени на интеграцию. Потому что то, что касается расщепления, вот этого шизоидного расщепления, это совершенно естественная ситуация. Так. Термин расщепления вы знаете, про то, что три типа расщепления знаете, да, то есть, соответственно, шизоидное, пограничное, нарциссическое расщепление, вот если так это, вот, соответственно, и шизоидное является самым таким примитивным и наиболее жестким, когда у нас это расщепление еще описывают как горизонтальное, как сдвиг слоев такой, вот, то есть, когда какие-то представления, впечатления оказываются не интегрированы, не согласованы, вот. А как это выглядит вот в миниатюре в обычной жизни человека? Это выглядит таким образом, как то, что, ну, предположим, я хочу попить кофе. Вот. Я, соответственно, его беру себе, и у меня есть представление о том, какое это кофе будет. Если мы регистрируем электрическую активность, вот, ну и вообще активность нервной системы, то мы обнаруживаем, что когда я пытаюсь вот, ну, представить себе кофе, вообще перед тем, как оно включается, у меня уже работают определенные механизмы. Только эти механизмы инициированы, соответственно, из головного мозга, а периферические рецепторы участвуют в них вторично. И поэтому, соответственно, вот эти нервные дуги имеют один характер. Вот. В другом случае, когда вот я захотел, да, вот я представил себе вкус кофе, и я его пробую. Этот вкус всегда другой, чем я себе представлял. Потому что этот самый, соответственно, цикл ощущения запускается наоборот. Он запускается с периферических рецепторов, центральных. Почему я так подробно про это говорю? Что расщепление – это то, с чего начинается любой контакт. То есть любой контакт начинается с того, что «а как же так? Вот это тут, а это тут». И мне нужно какое-то время, чтобы понять, ага, ну это и кофе и есть, вот оно такое у него вкус. Вот не такой, как я представлял, а вот такой, как вот сейчас есть, да. Вот. И тогда я могу оценить, он хороший, нехороший вкус, вот как-то нравится, мне не нравится. Но сначала мне нужно синтегрироваться. Если я не интегрируюсь, то у меня идет отдельно фантазия и отдельно ощущение. И в этом смысле, вот как раз, когда мы подгоняем сильно ребенка, то получается, что, ну, особенно если ребенок такой медленный, ну или наоборот с очень разным ритмом, то он быстрый, то медленный. Вот основная масса склонных к шизоидности людей, вот это их беда, что у них этот ритм, то они в чем-то очень быстрый, потом раз и затормозил, ну и что мне делать, потом опять очень быстрый. Это все достаточно сложно. Мы начинаем подгонять такого ребенка, и он у нас не успевает синтегрироваться. То есть он привыкает жить и участвовать вот в жизни. Так что у него голова в одном месте, руки в другом, соответственно, чувства в третьем и так далее. То есть состояние расщепления. И для того, чтобы как-то синтегрироваться, таким людям, как правило, бывает нужно гораздо больше времени. Поэтому, например, довольно много, ну как сказать, ну как бы третий шаг вундеркиндов — это чаще всего клиника. Потому что, соответственно, ребенок пытается быть успешнее, 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 раньше спешить, чем это возможно, а потом оказывается в дурацкой ситуации. Ну, например, как там истории, которые я слышал, ну вот тысячу раз, да, про то, как вот такой способный, действительно очень толковый ребеночек, вот он там поступает в университет в 12 лет, да, или что-нибудь в этом роде, и оказывается среди нормальных лбов, с нормальным отдыхом, какой-то совсем не такой. То есть и вместо вот этого вот счастья, ну, конечно, это радость маме. А, в общем, это такая совсем не радость для человека. Особенно учитывая мужскую конкуренцию, в которой много всяких факторов есть. Вот. То есть поэтому то, что касается вот этих всех обгонов, подгоняний, это вот один такой способ. Второй хороший способ, который нужно добавлять, это, соответственно, давать противоположные послания. Вот. То есть так называемый дабл-байнд. Кстати, как психотерапевты, вы можете эту ситуацию возобновить. То есть, если вы будете чувствовать одно, а говорить вашему клиенту шизоидному что-то другое, то вы можете вызвать у него очень плохое состояние. Поэтому, соответственно, когда вы работаете с таким человеком, то вам нужно быть очень-очень внимательным к своим словам. То есть, чтобы вы точно говорили то, что у вас правда есть на душе. Потому что если вы этого не будете делать, то вы как бы моделируете вот эту вот болезнетворную ситуацию. Ну и, соответственно, вместо интеграции вы получите вот эту самую дезинтеграцию. У этого есть другая оборотная сторона, относящаяся к этому же контингенту. Это то, что вообще этот контингент не умеет обманывать, не умеет ловчить. И поэтому иной раз они бывают очень сильно невежливы. Вот. Но если такой человек, ну, или пациент, да, такой, ну вот, говорит вам, скажем, что, а вы не болеете? Ну, пойдите, померьте температуру. Очень может быть, что он видит гораздо больше, чем вы в данный момент. То есть, в этом смысле, ну, это вот такая парадоксальная характеристика. То есть, такая характеристика, которая для меня вот в клинике, вначале, когда я пришел, то помню там, ну, как-то так из невнимания, или я уж не знаю, ну, направили, скажем, пациента в остром состоянии вот, на диагностику. Ну, а, в общем, он сидит там, видит, что в углу какие-то эти самые галлюцинации у него, еще что-то. Ну, и я так, в общем, к нему и отношусь, как вот, типа, отстойная фигура, с которым работать нельзя. Вот. Ну, и давно ли вы здесь? Он что-то невнятное говорит. А какое сейчас число? Не ориентируется. Ну, вообще все понятно. В общем, лом такой. И я так ему для на пробу контрольный вопрос. Ну, а сколько, как думаете, вы здесь еще пробудете? Тут он вдруг улыбается, смотрит на меня и говорит: а меньше, чем вы, доктор. Был прав. Я там 12 лет провел. Вот. Так что то, что касается вот этого контингента, это действительно очень-очень специфический контингент. Ну, а double bind — это действительно, когда я в одно и то же послание запаковываю противоположные инструкции или противоположные побуждения одновременно. Вот. А с этим ему очень трудно справиться. И вообще то, что касается использование вот каких-то противоположных суждений, то есть как бы мне одновременно испытывать привязанность к человеку, большое раздражение, вот еще что-то, но это, в общем, не для этого контингента. То есть, если с ними, то это уже достаточно высокий уровень работы после того, как какая-то первая интеграция пройдена. Вот. То есть, то, что касается некоторых нарушений, то, что касается вот этих вот шизоидных нарушений, это явно результат, кроме всего прочего, и в определенной степени искаженного развития. Ну, уже там к этому же искаженному развитию многие авторы, собственно, как раз тогда проводили исследования, добавляли то, что касается нарушения комплекса оживления, вообще реакции на другого человека и так далее, и так далее. Что она с самого начала носила амбивалентный характер, то есть как бы не было вот этой смены от страха к заинтересованности, привлечению внимания другого, вот, ну, какого-то оживления. А как будто страх, он также переходил и вот в это поведение. То есть в этом смысле достаточно важно понимать какие-то условия развития человека, ну и, соответственно, все дальнейшие его условия развития. То есть и в этом смысле это некая, как сказать, ну, вполне формальная история. То есть, ну, действительно, среди по биографии человека определить какие-то параметры, которые оказываются, ну, достаточно странными или вызывают некоторые особенности поведенческие. Ну, например, действительно, вот как я уже сказал, вундеркинство, да, то есть встречал многих. Или какую-то изоляцию, или, например, я уже говорил про порядок рождения, про какие-то особенности семейной организации. Ну, например, действительно, тот параметр, который сейчас, я думаю, у нас будет вообще очень сильно нарушен, это про полную и неполную семью, да? Вот. Я уж не говорю о том, как интересно, к каким экспериментам приведут сейчас гомосексуальные семьи, да, вот, там, сынок, иди покушать, да нет, мама, я занят, я не мама, я папа, да хрен вас голубых разберешь. В общем, так что еще непонятно, к чему приведут эти игры, в общем, не знаю. Вот. Ну, дальше то, что касается определенных особенностей развития, про которые стоило бы понимать, они, конечно, отражаются вот в тот момент, когда мы разговариваем с человеком, в целом к его отношению к некоторым факторам жизни. И в этом смысле то, что действительно дал психоанализ, и это очень хорошая ориентировка. Это некое символическое значение. Ну вот, скажем, когда мама для взрослого человека, ну понятно, это не мама, как вот данная, ну вот, пожилая женщина, которую я могу съесть, там с ней поговорить, а мама это еще и то, что касается вообще эмоционального отношения к миру. То, что касается ощущения безопасности в этом мире, то, что касается поддержанности в этом мире и так далее. Вот. И в этом смысле отношения с мамой тогда оказываются как отношения с такой поддерживающей эмоциональной, вполне материальной стороной окружающей. И в этом смысле отношения с папой оказываются, соответственно, также символически, но с другой стороны, то есть с рамками, с достижениями, с каким-то контролем и так далее. И в этом смысле тоже это что-то, что оказывается растворено как бы в жизни взрослого человека. То есть в этом смысле, как гештальт-терапевт, если мне человек рассказывает какую-то историю из своей жизни, я всегда ее воспринимаю как некоторый сон. И склонен вполне работать с этим, как со сном. Точно так же, как если человек говорит о какой-то травме, это, в общем, ничем не отличается. Рассказывает он сон или рассказывает реальную какую-то историю, которая с ним произошла. Потому что, то есть, работать с этим можно совершенно одинаково. И это тогда дает вам тоже некоторую возможность более свободно обращаться и более реалистично выяснять некоторые особенности, которые оказываются искажены, ну, как раз в силу воспитания, в силу каких-то вот, ну, таких, как сказать, устоявшихся характеристик, семейных характеристик, семейных традиций. Ну, например, женщина рассказывает такую историю, что вот у меня такая травма ужасная, потому что меня изнасиловал брат. Ну, прекрасно, я говорю, что бывает всякая фигня, да, но давай вот все-таки разберемся в терминах. Изнасилование для меня термин юридический. Ты обращалась в милицию? Нет. Значит, были какие-то интересные игры между вами. Давай с самого начала вот уберем этот самый. Потому что если мы юридический, то юридический, да, и тогда, пожалуйста, давай документы. Дело обращения и так далее. А если не юридический, это некий эпизод в жизни, давай не будем там приклеивать к нему ярлык сразу. А попробуем обсудить, что же такое было. Вот. Окей, давно ли это произошло? Да нет, говорит, недавно. Вот. Ну, в каком возрасте? Ну, вот мне там было 21, да, там что-то такое, или 22. Что-то странное. Ну, а брату? Ну, брату там 27, например. Вот. Как же такое произошло, да? Ну, давай поговорим дальше. Что же такое между вами произошло? Ну, вот я приехала к нему в гости, там жила, а он заболел. Он заболел, у него был озноб. Я решила согреть его своим телом. Я разделась и залезла его в кровать согревать его своим телом. А говорю, уже интересно, это у вас такие сексуальные игры, видимо. Нормально вполне, да? Вот. Ну, всякое бывает. Почему нет? Ну, давай уже мы уйдем тогда совсем от этого термина про изнасилование и про травму. Каким-то вот таким сексуальным образом. Ну, и что дальше, собственно, происходило. Вот. Ну, а дальше вот он стал меня ласкать нескромно. А я типа только добра хотел. Но я говорю, в общем-то, такой какой-то очень неоднозначный контекст. Вот. И кто, и что... Ну, давай обозначим, чтобы была между вами какая-то дурацкая сексуальная игра. Ну и слава богу, она никаким последствиям, кроме вот твоего вот этого напряжения страшного, не привела. Вот. Но бывает так, что люди друг с другом входят в какие-то неправильные отношения. Но и дело не в том, чтобы потом преследовать их за неправильные отношения, а чтобы как-то их отношения поправить. Ну, потому что, как говорят, что вот, ну, вот и он, и она хорошие люди, полюбили друг друга, вот, и как-то вот и занялись сексом. А может, этого и не надо было. Потому что люди-то хорошие, зачем это надо? Вот это. Ну и давайте отодвинем, отмотаем назад. Просто хорошие люди. Вот. Ну, что-то сгоряча. Не подумали, да, как-то. Ну, так получилось. Ну, почему же нужно к этому вот относиться-то так сильно, драматически? Вот. И в результате ситуация, которая с самого начала обозначается как какая-то такая ураганная, как драматический ужас, как что, в общем, ну, на поверку происходит, ну, какая-то действительно глупость. Ну, и что ж теперь из-за этой глупости делать? Вот. В этом смысле очень важно каждый раз реально изучать события, особенно события, которые человек предъявляет как драматические. Вот. И в этом смысле очень важный вопрос, расспрос о размерах бедствия. Потому что если размеры бедствия не определены, то тогда у нас реакция на это бедствие ужас, ужас, ужас. А тут мы все-таки, ну да, ужас, ну не ужас, ужас, ужас. Ну, как-то надо определить эти размеры бедствия. Вот. И достаточно важно, что, например, как дальше влияет вот это событие, например, у данной женщины на потом построение ее жизни. Но она считает себя дальше травмированной навеки, там испорченной, и ее какое-то нормальное поведение в отношении других мужчин довольно сильно нарушается. Ну, соответственно, полезно как-то посмотреть, как оно нарушается, и, в общем... Здесь вот, когда мы обнаружили этот механизм, то у нас есть некоторый шанс как-то по-другому изменить угол зрения, как-то по-другому обозначить эту проблему, как-то, ну, вообще восстановить некоторую свободу обращения с событием. Потому что проблема в основном в том, что люди часто очень фиксируются в одной точке зрения на то, что с ними произошло, и пытаются ее удерживать, ну, или теряют свободу вообще обращения. А вот одной из моих задач является вот эту свободу обращения восстановить. И, собственно, вот эти нарушения в развитии, они как раз чаще всего таким способом и проявляются в поведении человека, как нарушение вот этого вот свободного развития. Ну, для того, чтобы, например, вот, кстати, очень тонкое развлечение, для того, чтобы вам воспитать, ну, я уже как сказал, что шизофреником может ребенок не стать, потому что у него может не хватать талантов просто для этого. Потому что не у всех есть таланты для того, чтобы там видеть галлюцинации какие-то, чтобы действительно какие-то серьезные построения паранояльные там проводить. И поэтому, как вы ни старайтесь, он, в общем, будет себя чувствовать просто не очень ловко, но вот развить эту всю систему, построить красивую, не сможет. Вот. Но у вас же есть еще другой шанс. Вы можете, например, воспитать в ребенке нарциссизм. Вот сегодня я как-то на группе про это говорил немножко, да? То есть для этого нужно похожее действие. Ну, похожее, но не совсем такое. Потому что в первом случае вы скорее подгоняете, вот, и даете противоположные посылы, а во втором случае вы как бы бросаете раньше, чем это нужно. Ну, то есть между ребенком и взрослым, ну, как будто там есть какой-то мост, да, разводной, который в какое-то определенное время уже разводится, ну, а теперь ты сам давай. И вот если этот мост разводится раньше, чем ребенок готов, то так мы постепенно можем воспитать нарциссизм. То есть ребенок еще не готов, а мы его в сложную какую-то ситуацию кидаем. Вот. Это такое очень хорошее переживание, действительно, когда, ну как это, ну вот такая первичная, что ли, клеточка, такая модель вот этого нарциссического чувства, это когда ребенок, который еще даже и ходить не может, и двигаться так вот, не особенно, но тем не менее уже целенаправленно пытается что-то руками делать, вот, например, лежит с соской, да, потом махал-махал руками, взял себя, соску вытащил. Ну и орет, чтобы кто-то пришел. К нему никто не идет. Он, соответственно, дальше пытается там руками что-то делать, обратно себе засовывает соску в рот. И вот дальше очень интересно, потому что у него дальше вот на физиономии сохраняется выражение обиды. Потому что соску-то он получил, а внимания нет. И в этом смысле вот нарциссический путь, он такой вот одинокий. Когда соску-то получаешь, то есть достигаешь чего-то, а вот какое-то внимание, близости, вот какой-то заботы, вот этого нет. То есть в этом смысле нарциссический путь развития это вот такой вот одинокий и, в общем, довольно болезненный путь. Ну, недаром, в общем, Хайнц Кохут даже, он как-то избегал терминов нарцисс, да, описал о том, что трагический человек, биполярный человек и так далее, и так далее. Вот. То есть человек, который как бы постоянно склонен то переоценивать себя очень сильно и как-то ну, считать, что он уже гораздо более сведущ, крут, чем вот в данный момент. А если это не получается, то наоборот себя как-то совсем опускать. Что то я вообще вот непомерно велик, то я ничтожен. Мы все периодически попадаем в такое состояние. И вот, пожалуй, что еще очень важно, это то, что вообще все патологические состояния у нас все время бывают. Но вот тоже, как я уже вчера говорил, самое важное, что у нас есть какие-то механизмы, которыми мы это дело вот, ну, как-то с этим справляемся. То есть с большим или меньшим успехом, но в общем, из ситуации вот этого, ну, вот этих вот каких-то качелей нарциссических мы выходим. Ну, хотя в некоторых случаях состояние у человека может быть как-то подорвано там разными обстоятельствами. И, скажем, ну вот одна из клиенток вот как раз рассказывала про такую ситуацию, когда она впала в полную беспомощность. Вот, и вообще вот весь день чувствовала себя черти как, потому что зашла в магазин, который у нее под домом, купить вина. А ей спросили: девочка, а тебе сколько лет? Вот. И она как-то вот от этого совершенно рассыпалась и вот чувствовала себя очень нехорошо там какое-то довольно длительное время. Потому что, ну, как бы подобного рода вещи оказываются весьма чувствительными для людей, у которых нарциссическая часть достаточно развита, ну, достаточно напряженно. То есть, ну, я не знаю, например, когда вас не узнает там охранник, да, вот, какой-то. Ну, все знают, да, временами. Вот. Или, соответственно, кассирша в магазине думает, вот дура какая, сосчитать не может. Вот. Ну, как-то, хоть явно это не говорит, но как бы так понятно, дает понять, да? И тут у вас вся вот, ай, да что же я. Вот, и мы попали вот в это ужасное нарциссическое состояние. Вот. Но потом как-то мы из него выходим, так себе объясняем, да нет, ну все-таки, ну как же, все-таки я как-то справляюсь. Вот. В принципе, то, что касается вот такого влияния индивидуального развития человека, ну, на то, что с ним сейчас есть, конечно, большое значение имеет и какой-то семейный уклад жизни. Потому что ну, для меня довольно большая информация бывает о человеке. Это то, что, ну, как это была большая семья, в которой было много людей, и с которыми нужно было как-то выстраивать отношения. Или, вот, скажем, это такая маленькая семья, типа папа, мама и я, да? Вот. Ну, потому что при этом гораздо жестче становится система поддержки. То есть, тогда ссориться сразу с двумя, с мамой и с папой одновременно как-то сильно небезопасно. А в большой семье там всегда можно какую-то поддержку получить. И в этом смысле это довольно удобное образование. То есть, так, чтобы вся семья против меня ополчилась, это нужно вот, ну, проявить какие-то очень большие, незаурядные творческие способности. Вот. Хотя в некоторых случаях такое тоже бывает. Ну и, соответственно, как я уже говорил, я же тоже включен в контакт, вот, терапевт-клиент. И в этом смысле, если для меня какие-то мои нарциссические переживания болезненные, ну, например, какой-нибудь наезд в магазине недавно случился, я, соответственно, нарциссически такой поврежденный принимаю клиента. И он говорит: ну что ж, я надеюсь, что вот этот сеанс у нас будет с вами более полезным, чем предыдущий. Мне же надо за что-то ухватиться в этой ситуации. Вот. Потому что нормальное обращение вот нарцисса в психотерапии – это обесценивание, скрытое или открытое. Вот. Возможно, и наоборот, вместо обесценивания будет какая-то переоценка, но я тоже при этом буду чувствовать себя неадекватным, потому что мне приписывают какие-то вещи, которых у меня точно нет. Вот. И в этом смысле все равно такая нарциссическая атака – это достаточно сложная вещь, потому что потом атака на мои позиции, а я же тоже во многом нарцисс, как и все мы. И поэтому мой ответ может оказаться приблизительно ну, таким же. То есть я в ответ начну его обесценивать. И вот у нас будет славная такая работа. Ну, периодически в нашей этической комиссии возникают вопросы, когда возникают действительно жалобы вот терапевта, жалобы клиента на терапевта. Ну и вот часть из этих жалоб за всю историю вот существования этого, ну, этой структуры, она действительно связана вот с тем, что столкнулись две нарциссические вот части, да? Части. Или... Ну, я почему вот как бы извиняюсь за слово «часть»? Потому что слово «часть», оно не гештальтистское. Ну, в гештальте мы же все время рассматриваем человека как что-то единое. Но на самом деле здесь мне удобнее использовать вот этот вот язык такой, при котором мы говорим о том, что у нас есть и вот шизоидная часть, и, соответственно, часть, связанная с привязанностью, пограничная или невротическая. Это, в общем, ну, меня часто ругают, что вот, а почему так неясно, невротическое или пограничное? Пожалуйста, не меня, это Мастерсон. Вообще вот это вот деление на три категории, вот, соответственно, шизоидная, пограничная и нарциссическая, это принадлежит школе Мастерсона. Ну, институт Мастерсона, он и сейчас есть. Это вот одно из определений теории объектных отношений. Вот. И схема, которая принята, в общем, в большинстве психоаналитических групп в Штатах. Вот. Но особенность этой школы, что она все равно рассматривает это как отдельную типологию, как то, что есть люди такого типа и такого типа. А, соответственно, я, когда мучился, изучая последовательно одних, других и третьих, то с ужасом обнаружил, что все люди такого типа. То есть все люди имеют шизоидную особенность, все люди имеют особенности, связанные с пограничностью, периодически туда выпадают. Все люди имеют особенности, связанные с нарциссизмом, и времена и вот в это состояние попадают. Вот. Вот, собственно, основное, о чем я рассказывал в этой системе. Вот. И тогда получается, что если вчера я говорил про модель Перлса-Гудмана, в которой самым главным было, почему это динамическое все равно направление, самым главным было сбалансировать работу функции персоналити и функции ид, которые были как бы на двух чашках весов. И была эго-функция, которая вот их как-то балансирует. Вот в той модели, про которую я говорю, это некоторые три части получаются, что еще хуже. Две-то сбалансировать тяжело, а тут еще третья появляется. Вот, между собой. Вот, соответственно, и это части, которые связаны с обеспечением безопасности, с обеспечением привязанности и, соответственно, с обеспечением вот какой-то свободы обращения. Да. Вот. И, соответственно, тогда моей задачей, как задачей ну, так, работающего психотерапевта, является восстановление вот этого баланса. Как в модели Перлса-Гудмана задачей является, когда человек уж слишком залипает в область функции персоналити, вообще-то обратить внимание и постараться вот переключить его эго-функцию в сторону реальных потребностей, в сторону функции иго. Вот. А, соответственно, если он уж как-то в функции ид упорствует, вообще-то вернуть, помочь ему вернуться к персоналити. То есть тем, чтобы восстановить вот свободу действия вот этого вот тумблерочка. То есть здесь задачка является, ну, похожее действие. То есть если человек, соответственно, не обеспечивает себе в достаточной степени безопасность, вот, то моей задачкой является его немножко притормозить. И сказать, что лучше вот возьми время, сколько тебе нужно, да, давай-ка пока вот не рассказывай еще, а посиди немножко, посмотри по сторонам в кабинете как-то, почувствуй, где тебе удобнее сидеть, да. Давай, постой, 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 не спеши, не гони, потому что он делает с собой то же тогда, что делали с ним родители. Как родители подгоняли, ну сколько можно ждать, когда ты там ботинки зашнуруешь. Вот он себя, то есть он делает, а одновременно себя гонит. И тогда моей задачкой является вот как-то... соответственно, дать, помочь ему взять, скажем так, достаточное количество времени для того, чтобы синтегрироваться. То есть немножко притормозить. В некоторых случаях моей задачкой является его подтолкнуть. Если он постоянно тормозит, если это такой мнительный, тревожный, очень опасливый человек, то вообще, начиная с какого-то мгновения, мне уже стоит его подталкивать, ну так давай по существу рассказывай, да, уже. Вот. Ну, не в такой форме. В какой, не знаю. Вот это вот как раз то, что относится к искусству контакта, потому что каждый раз это то одним способом, то другим. Но, в общем, нужно подталкивать вот к появлению фигуры. Потому что вот это вот переключение с одной метапотребности на другую, это и есть вот такая контрольная точка. То есть, когда уже хватит заниматься безопасностью, все. Давай-ка обращай внимание на другого, на другое, на предмет, на объект, на... свой рассказ, на те чувства, которые у тебя есть, вот уже хватит про безопасность. Вот. А потом следующий пункт. Чем больше человек описывает вот другого, другой предмет, с ним происходит следующее. Постепенно он теряет свободу действий. То есть как бы сознание сужается до того, что вот этот вот предмет является вот основным, а все остальное, ну, и таким образом получается, что человек оказывается ну, направлен только на одно. Теряет, вот, ну да, ну теряет свободу действий. И задачка является попробовать хоть как-то восстановить эту свободу. А как восстановить? Ну, вообще, учитывая, что мы все обезьяны, то в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы мне самому эту свободу не потерять. Вот. И вполне возможно, что некоторые высказывания тогда или какие-то действия мои выглядят вполне сумасшедшими. Или предложения, или оценки вот в этот момент. Потому что, в общем, ну, полная свобода – это как раз сумасшествие. То есть, когда мы сходим с ума и вот, значит, начинаем действовать. Как вот, например, опять-таки из истории вот интернетных башорговских, значит, один человек про другого пишет, что, соответственно, знаешь, у него был такой эпизод где-то вот в детстве там, или в подростковом возрасте, когда он взял и листья все у фикуса порвал в разные стороны, а потом сшил белыми нитками. Вот. Только ты, говорит, больше не спрашивай его, почему он сшил белыми нитками. Он тогда беситься начинает. Ну, то есть, очень часто для того, чтобы восстановить свободу, ну, бывает нужно допустить какую-то вполне безумную мысль такую. Вот. Ну, или как-то перейти, ну, за пределы вот этого самого обычного пути, который выстраивается, ну, вот в естественном поведении человека. Ну, там много всяких драматических ситуаций. Вот. То есть, ну, скажем, драматические ситуации, связанные там с потерями какими-то очень серьезными. Ну, например, тоже довольно много лет назад на одной из групп, значит, женщина-психиатр пришла вот на группу, говорит, ну, все равно, о чем мне делать? У меня вот 3 дня назад сын со собой покончил. А вот. Ну, и как бы, естественно, ой, ужас, вот, замереть, еще что-то. А вот. Ну, соответственно, ну, мне же нужно как-то из этой ситуации выходить. Ну, а как выходить? Правдиво в такой ситуации. Я говорю, что вообще я вот тебя видел, да, а сына твоего не знаю. Но вижу, что он сильную гадость тебе сделал. И поэтому злость к нему у меня немерена. Совершенно. То, что он мешает работать с группой, он мешает нам контактировать. Тебе гадость сделал. Но это некоторая правда, это то, что относилось к моим ощущениям в тот момент. И в этом смысле это был ход, который в другую сторону увел. От вот этого, от ужаса, от традиционного «ой, ай» и так далее. Примеривание на себя. А вот. Ну, мы часто оказываемся в каких-то ситуациях, когда нам приходится сделать, в общем, в определенной степени смелые шаги. Вот. Ну, чтобы хоть как-то восстановить возможность разговора, возможность там свободного обращения. И, в общем, в какой-то степени это риск. Потому что такой риск возможен в том случае, если я понимаю, что человек, с которым я разговариваю, ну, адаптирован социально, нормально, что он является, ну, вменяемым и так далее, и так далее. И тогда мы, как вот, взрослые люди, можем что-то такое обсуждать. Вот. Но, тем не менее, то, что касается вот этого вот восстановления свободы, это, ну, такая действительно важная характеристика. И, к сожалению, наверное, свободе нельзя обучиться. Потому что, когда, ну, кто-то мне показывал там рекламу, а нет, ну да, показывал вот коллега, то есть она так офигела, да, была где-то реклама такая, тренинг свободы. Ну вот, невозможно. Это что-то невозможное. Такое сочетание невозможно, потому что это как раз не тренинг. Но для того, чтобы такие вещи сделать, во-первых, нужно разрешить себе быть сумасшедшим иногда. И посмотреть, что из этого бывает. А у нас у многих очень страх перед сумасшествием очень большой. И поэтому полезно немножко посмотреть вообще, что именно я сдерживаю. И в этом смысле была целая серия, довольно большая у меня, и всяких и воркшопов на эту тему, и работа вот на группе с тем, чтобы люди могли определить, ну, чего они боятся в этом смысле, то есть и какой у них внутренний сумасшедший. Потому что у каждого же у нас есть еще и свои склонности, да? Вот. То есть для кого-то это депрессия, для кого-то навязчивость, для кого-то, значит, ну, не знаю, зависит от вас. Вот. И мы все время боремся с этим любимым нарушением, которое у нас есть. И, в общем, успешно, когда мы проигрываем, то мы побоимся, а уж двигаться в ту сторону точно опасаемся. Вот. Поэтому это важный момент вот для психотерапевта, соответственно, как-то проверить себя вообще на устойчивость такую психическую. Вот. Обнаружить какие-то свои границы. То есть с тем, чтобы, ну, временами, как говорится, эти вот поводья разума отпускать и допускать какие-то странные предположения, какие-то, возможно, странные фразы. Не все время говорить странные фразы, потому что, в общем, тогда клиент уйдет с убеждением, что он гораздо более здоров. Чем это для психотерапевта? Это вот тоже. Потому что, как у нас вот есть это... Какая-то идея, она, в общем, отчасти правильна, что действительно гештальт-терапевт может сказать о своих ощущениях. Но это время от времени, 10 раз подумав, соответственно, и появиться самому в сессии, сказать что-то от себя, это очень сильное оружие. Не надо все время применять сильное оружие. То есть его нужно точно-точно рассчитывать, вот эту обратную, персональную, личную обратную связь. А у нас часто люди вот прям так и сыпят. А мне это вот, а вот ты так, а что ты так сидишь, и так далее, от себя вот как-то. Ну, то есть, как бы очень много дают таких персональных обратных связей. Осторожнее с этим надо. Вот. И то же самое относится и вот, соответственно, к проявлениям такого нестандартного мышления или каких-то творческих вещей. То есть тоже это 10 раз подумать надо и точно убедиться, что здесь мы в тупике, где вот обычным способом мы не находим. Ну, вот уже тупик, да? И из этого тупика мы можем только каким-то странным образом выйти. Вот. В этом смысле то, что касается... Ну вот сумасшествие и творчество, это, в общем, довольно близкие термины. Ну, как бы, смотрите все про творчество душевно больных, там, соответственно, и так далее. Ну вот, наверное, да. Потому что это очень-очень важная тема. То есть это, ну, творческие способности коррелируют очень сильно с нестандартным мышлением. А нестандартное мышление у кого? У тех, кто склонны к шизофрении, понятное дело. Вот. И в этом смысле это рука об руку идет. Ну и ничего страшного. Ну и пусть идет. Вот. Да. По времени все. Да. Поэтому, наверное, если вопросы какие-то есть, пожалуйста.
А как воспитать пограничного
ребенка? Как воспитать пограничного? Ой, да, и правда, я этот вопрос упустил. Все время давать очень четкие нравственные ориентиры, вот, если в позднем, вот, то есть что такое хорошо, что такое плохо, ребенок достаточно долго, четко должен знать. Вот, и, соответственно, достаточно важно, что делать. В общем, каждый раз расставаться с ним с трудом. То есть так, чтобы было понятно, что то ли мама без него не выживет, то ли он без мамы не выживет. Да? Вот. Потому что, ну, нормальное переживание, вот такое пограничное, которое бывает, и которое я вот встречал часто тоже в психотерапии, когда человек говорит, ну а как же там вот мама будет жить, если я умру вот там. Ну, была какая-то ситуация вот опасная, а как же так будет? Я говорю, ну, так же приблизительно, как до твоего рождения. Жила какое-то время до твоего рождения. Ничего. Вот когда у тебя мама умрет, тогда у тебя будет какой-то новый опыт.
У меня
можно еще вопрос? Вот ты говорил когда про психотиков.
Да.
И говорил, что у них нарушение функции ИД.
Да.
Это много или мало наоборот?
Слишком много.
Слишком много,
да. То есть отличие психотического поведения, ну, скажем, вот был, ну, было много целая серия там больных, соответственно, вот таких, ну, сексуальных маньяков. Вот. И, в общем, ну, его поведение отличается от поведения нормального мужчины только вот отсутствием промежуточных этапов. То есть, в общем, стремится он к тому, только при этом пропускает все остальное. То есть, чтобы как-то поговорить, там, я не знаю, убедить в безопасность, чуть подарить, там, ходить вот полгода, там, разговаривать, еще что-нибудь такое. Ну вот, а вот так сразу, да, то есть, как... Ну да. Вот, не буду уж, там много клинических шуток на эту тему. Когда случайно, значит, эти пациенты каким-то образом ходили там по клинике, заходили в библиотеку, еще библиотекарша звонит, в общем, что как-то, вот, поберите. Вот, то есть это такое вполне. То есть, ну, например, скажем, вот психотическое поведение у другого известного такого больного, вот, когда он о себе заботился, вот как-то как о маленьком ребенке, но очень слишком заботился о одежде, да, то есть ему кажется, что холодно, он начинает одеваться, да. Потом, значит, что-то происходит, ему становится теплее, он начинает раздеваться. Вот он непрерывно во время сеанса вот это вот все делал. Что, значит, там, это шубу, вот еще, потом, значит, это все снимает, потом еще что-то. Вот. То есть, как бы, в принципе, мы тоже вообще замечаем, когда прохладно, когда жарко, но вообще какое-то время терпим. Потому что, ну, в общем, есть вот эти вот приличия, которые говорят о том, что вот, не надо так делать. Вот. И главное, что вот у этих больных, конечно, сохранена логика. То есть ему просто, ну, нам неудобно говорить о том, что так не надо делать. А он часто не может объяснить, почему он так делает. Вот. Ну, например, скажем, на одном из ранних, давних, первых каких интенсивов, вот такой пациент, который был включен просто, вот, соответственно, в такую группу, ну, клиентского опыта. Вот. Он вызывал совершенно ужасные там переживания у группы, например, тем, что, как описывали люди из группы, что он, значит, выковыривает сопли из носа, опускает их в бутылку водой, там размешивает и пьет. Они как на это поведение, как реагировали нормальные люди? Они страшно напрягались, краснели, их тошнило, но сказать ничего не могли. Потому что они люди приличные. Пока наконец не разъярился кто-то и не сказал им. Он очень удивился и говорит: да нет, я совсем другое делаю. Просто тут мы сидим, жаркая погода, да, и нос сохнет, слизистая. Поэтому я временами, значит, вот палец намажу. Но, в общем, у этих ребят, у них сложно как раз с социальной интуицией. То есть они не очень понимают, как их действия могут быть истолкованы другими. И поэтому иногда эти действия бывают такие очень, ну, даже драматические. Вот. Ну, которые приводят, соответственно, там, ну, часто людей обычных, персонал, какой-то ужас в клинике, в общем. Ну, много всяких эпизодов, это вот прям куча. Вот. Ну ладно. Какие-то еще вопросы?
Это есть это в виде текста, по которому можно...
Да. Ну, соответственно, текст есть в нескольких наших книжках. Вот, я, к сожалению, обычно за день расходую всякие слова, и потом не могу вечером ничего написать. Я все время обещаю, что я вот все это соберу в какой-то единый текст. К сожалению, не получается. Вот. Соответственно, ну, первая статья на эту тему это была вот в 95-м году. Потом было еще в нескольких сборниках, ну вот в нашем сборнике. Вообще это надо бы просто все собрать вместе, да, потому что сделать похоже, что последовательный рассказ точно не получится. Вот. То, что касается самого Мастерсона, то там работ довольно много, и я когда вот на это набрел, очень обрадовался, потому что я только вот этим летом наконец встретил людей из этой организации, мы так радостно вот поговорили, потому что на самом деле очень многие вещи, которые вот в развитии, ну как бы изолировано у нас вот здесь, ну у меня как-то крутились, и которые я обнаружил там на группах, обсуждал, описывал, они значит там, ну взять, например, такую вещь, как то, что формы любви, они вот как бы так же по модальностям, то есть есть вот шизоидная, да, форма, есть такая пограничная и есть нарциссическая, да, то есть в одном случае это у нас получается тогда шизоидная форма любви — это нежность, как проявление, соответственно, пограничная, как какое-то жаление, сочувствие такое, сопереживание, вот, а нарциссическая — как любование, ну как вот, как это сказать, ну да, вот. А вот, да, вот невротическое — это как раз сочувствие, жаление, вот, вот это вот. Сборник, да, сборник гештальта. Ну давайте я и вам пообещаю, что что-нибудь попробую. Сборник за 96-й год, потом, соответственно, был сборник по философии гештальт-терапии, в котором тоже статья есть про привязку клинических форм разных к вот этой вот к циклу контакта динамического и, соответственно, динамической модели. Вот. Потом где-то еще было. А где? Не помню. Ну, в общем, я там периодически. Да. Наверное, да. Потому что больше как-то я рассказывал, чем что-то. Вот. Ну,
Данила, а может проще, мы сдадим как раз в честь Варвария мою тут 3 лекции по динамической концепции и еще ссылки добавить на литературу.
Может быть, да, может какой-то такой вариант свести. Давай подумаем, да,
о совмещении.
Ага. Тем более я сейчас, в общем, ну, как-то пытаюсь быть, ну, такой доступной хотя бы в электронной форме, то есть всем, чтобы можно было вот списаться. Вот. Ну, спасибо за внимание.